А сейчас о погоде на северо-западе европейской части России. Сегодня синоптики ждут дожди от 7 до 12 градусов тепла. Покажет термометр в северо-западном районе. В центральном районе тоже местами дождь и от 8 до 14 градусов. На северо-востоке от 5 до 10 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня синоптики также прогнозируют небольшой дождь и порывы западного ветра аж до 20 метров в секунду, температура до 12 градусов тепла, в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура 11-13 по области 9-14, ветер западный 2-7 метров в секунду. 8 минут 9 в российской столице. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Давненько мы не говорили о вампирах. Нет, боже упаси, я имею в виду, конечно, вампиров не политических, а вампирах на экранах кино и телеприемников. А вот «Взгляд из-за океана» сегодня был обращен нашими коллегами на сериал про вампиров, который, несмотря на то, что транслируется по кабельным сетям, собрал за две серии 3,5 миллиона человек. Это очень большой показатель для кабельной аудитории. И этот сериал о вампирах носит очень интересное название «Кровная родня». Но об этом вы узнаете ближе к концу часа, равно как и пойдет речь о российско-финском фестивале. Самые свежие подробности с выборов, которые вчера проходили в Белоруссии, и кому-то принесли удовлетворение, а кому-то, напротив, никакого удовлетворения не принесли. Обзор сегодняшних российских газет, который начнется с минуты на минуту, спортивные новости о том, что происходит в экономике и многое другое в этом часе сегодняшней утренней информационной программы «Время свободы». Вам же предлагается продолжить отвечать на вопрос, как сказалось на российской армии сокращение срока службы. Ваше соображение вы можете присылать на пейджер в Москве 660-1055 или на смс-номер плюс 7-903-743-2801. В армии ничего не изменилось, пишет Татьяна. Солдаты продолжают гибнуть от дедовщины и издевательств. В горячих точках противозаконно продолжают заставлять воевать призывников. Вновь мнение Бориса из города Миас. В Путину требуется милосердие и забота. Я не знаю такого случая в истории, чтобы текучка кадров способствовала повышению боеспособности армии. Что до нашей армии, то ее боеспособность и без того никуда не годится, пишет Н. Борода. Ваши соображения на известные номера, а мы обращаем свой взгляд на сегодняшние российские газеты и слово Михаилу Шевелеву. Доброе утро и еще раз.
Еще раз доброе утро.
И снова доброе, да.
Понедельник, как известно, день, когда выходят не только ежедневные газеты, но и еженедельники. Эти издания склонны к более аналитическому взгляду на жизнь. Сегодня, например, издание под названием «Эксперт» задается такой глобальной темой, как «Судьба христианства в Старом Свете». Ставит вопрос довольно тревожно, на обложку вынесена эта тема в формулировке «Имеет ли шансы христианство в Европе?». Довольно масштабная публикация, занимает много места, свидетельства из Германии, Греции и Англии. Для желающих узнать, имеет ли шансы христианство в Европе, еженедельник «Эксперт». Еженедельник «Коммерсант. Власть» вышел с черной обложкой, производящей очень мрачное впечатление, и с заголовком с вопросительным взглядом, с вопросительным знаком в конце. «Третий Крым». Речь идет о том, что Крым может стать новой горячей точкой там, где столкнутся интересы России, Запада и Украины. Специальный корреспондент издания «Коммерсант. Власть» рассказывает о том, как это все выглядит из самого Крыма. Кроме того, российские издания, почти все, извещают своих читателей о грустной новости. Речь идет о кончине замечательного американского актера Пола Ньюмана. Одно российское издание, как ни странно, эта российская газета поздравляет с днем рождения замечательного российского, русского, советского прозаика Петра Вайля и желает ему скорейшего выздоровления. Обратил бы я внимание на одну публикацию в газете «Известия». Речь идет о таком странном пока еще для нас разделе, как «Светская хроника». Обозреватель «Известий» Бажена Рынска, склонная обычно героизировать гламур, на этот раз оценила реакцию московской светской тусовки на финансовый кризис. Судя по употребленным ею выражениям «бестиарий» и «московская тусовка живуча как гадюка», реакция на финансовый кризис начинает проникать в самые неожиданные слои российского общества.
Спасибо, Михаил. Ждем Михаила еще один раз в этом часе утренней программы «Время свободы». Отправляемся в Санкт-Петербург. Более 10 лет отходы производства топлива для атомных электростанций, так называемые урановые хвосты, переправляют из Европы на Урал и в Сибирь. Насколько это безопасно и с какими проблемами сталкиваются жители петербургского района Автово, расследовала наша коллега Татьяна Вольская.
По информации экологической правозащитной организации «Белона», отходы производства топлива для атомных электростанций, отвальный гексавторит урана или урановые хвосты, более 10 лет ежемесячно поступают в морской порт Петербурга из Европы. Потом его перевозят по железной дороге на Урал и в Сибирь, причем поезда часами и даже сутками дожидаются смены локомотива на железнодорожном участке Автово в черте города. В апреле этого года экологи замеряли радиационный фон возле поезда, зафиксировав превышение нормы в 34 раза. Местные жители весьма обеспокоены соседством со смертельно опасным веществом, говорит жительница Автово Анастасия Гавриелова.
Полное отсутствие информации по этому вопросу порождает не только страхи, не только слухи, но и какую-то безысходность, наверное.
Отсутствие информации и доверия к властям может принести очень большой вред, говорит доцент педиатрической академии Татьяна Лобода.
Совершенно отсутствует ясное представление о том, что у нас вообще творится с этим ввозом, кто его контролирует, зачем он вообще происходит, и почему наше население, в первую очередь меня, конечно, волнуют дети, должно рисковать своей жизнью, причем на обозримый вариант поколений, потому что если эта авария произойдет, представьте себе, как оно будет себя вести в этот момент. Почему люди должны рисковать? Почему все закрыто? Ни один человек не обладает полной информацией о том, что творится. А почему должны это допускать?
Нужно не только информировать граждан, но и устранить ведомственный контроль за опасным объектом, считает лидер Петербургского объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Единственная возможность вообще увеличивать безопасность объектов – это независимый контроль. То, что мы видим сегодня, те съемки, которые производятся сегодня, говорится о том, что охрана не осуществляется, независимого контроля нет, ничего нет. Второй основной вывод этих крупных аварий – особо серьезные последствия происходят тогда, когда население не информировано.
А вот ответственный секретарь Северо-Западного отделения Ядерного общества России Олег Муратов уверен, что волнения напрасны.
Проблема радиационной безопасности, она как-то излишне политизирована. Гораздо более опасные есть, которые химические грузы, перевозки нефтепродуктов, когда было огромное количество аварий. Ни одной аварии серьезной при транспортировке радиоактивных веществ не было. Про гексавторит урана говорится, что это действительно это не отходы. Это действительно как сырье используется. А самое главное, что Россия, она обладает именно технологиями, которые превосходят технологии западные.
Но, по сведениям экологов, перерабатывается меньше 10% урановых хвостов. Как бы то ни было, нежелание граждан жить рядом со смертоносными вагонами имеет право на уважение. Экологи требуют от Ростехнадзора предоставить информацию, на основании каких документов были разрешены транспортировки отвального гексавторида урана через город, установить мораторий на любые новые контракты на ввоз урановых хвостов из-за рубежа. Призывают законодательное собрание включить представителей общественных экологических организаций в комиссию по разработке петербургского закона о радиационной безопасности. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Коротко о новостях. Ни один из кандидатов оппозиции Беларуси не прошел в парламент. Об этом сообщила в понедельник в Минске глава Центра избиркома страны Лидия Ермошина. В Багдаде в результате нескольких взрывов в минувшие сутки погибли 33 человека, из них трое погибших полицейские и три женщины. Московский городской суд вынесет сегодня приговор по делу членов Медведковской и Ореховской преступных группировок. Подробнее с новостями вы познакомитесь через 15 минут. Итоги ТЭФИ и будущее Академии вместе с Анной Качкаевой обсудят члены Академии, ведущий программы «Истории в деталях» Сергей Майоров и обозреватель независимой газеты Вера Цветкова. В программе «Смотрим телевизор», который вы можете услышать в 13 часов, сразу после выпуска новостей. А теперь к новостям спорта. Игорь Катманов в студии.
Доброе утро. В воскресенье тремя матчами завершился 23-й тур чемпионата российской футбольной премьер-лиги. «Сатурн» и «Амкар» сыграли в ничью 0-0. «Рубин» проиграл футбольному клубу «Москва» 0-1. И «Терек» победил «Химки» 1-0. Итак, «Рубин» продолжает лидировать, несмотря на поражение. У него 48 очков. На 7 очков отстает теперь «ЦСКА» и на 8 «Московская Динамо». Прошли три матча регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Магнитогорский «Металлург» проиграл действующему чемпиону России Салавату Юлаеву со счетом 1-5. «Химик» выиграл у «Торпедо» 3-2, а «Северсталь» победила «Минская Динамо» 5-1. Состоялись матчи шестого тура чемпионата английской футбольной премьер-лиги. Две игры прошли накануне. Портсмут победил Тоттенхэм Хотспур 2-0, а Уиган Атлетик выиграл у Манчестер Сити 2-1. Напомню, что лидируют Челси и Ливерпуль. У них по 14 очков, у Астон Виллы 13, у Арсенала и у Вест Хэм Юнайтед по 12 очков. Состоялись матчи пятого тура чемпионата Испании по футболу. Наиболее интересные результаты. Валенсия победила Депортиво со счетом 4-2, а мадридский Атлетико проиграл Севилье 0-1. И таким образом Валенсия, одержав победу, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. У нее 13 очков, а столько же набрал Вильярреал. Опубликован новый рейтинг чемпионской гонки ATP среди теннисистов-профессионалов. Первое место занимает Рафаэль Надаль. Далее следуют Роджер Федерер, Новак Джокович, Энди Мюррей и Николай Давыденко.
Спасибо, Игорю Катманову. Были новости спорта. Интересно, как прогнозирует темпы роста ВВП России Международный валютный фонд? Впрочем, об этом мы можем узнать из экономической панорамы Ивана Трифилова.
Международный валютный фонд снизил прогноз темпов роста ВВП России в 2008 году с 7,8 до 7,1% в связи с ухудшением внешней конъюнктуры и спадом на внутреннем финансовом рынке, заявил руководитель миссии МВФ России Пол Томпсон. Согласно прогнозу Министерства экономического развития, объем экономики страны по итогам года увеличится на 7,8% и составит в пересчете примерно 1 триллион 800 миллиардов долларов. В августе темпы роста ВВП в России составили 7%, а за 8 месяцев года – 7,7%. Российский внешэкономбанк, выполняющий функции Государственного банка развития, согласовал с Центральным банком покупку 98% акций «Связьбанка», входящего в число 20 крупнейших в стране. Сообщается, что внешэкономбанк также выделит ему значительные финансовые ресурсы для обеспечения бесперебойного проведения текущих платежей и выполнения всех обязательств перед клиентами и контрагентами. Причиной продажи «Связьбанка» стали проблемы с погашением задолженности по кредитам, возникшие у него в начале прошлой недели на межбанковском рынке кредитования. Российская группа «Мечел», одна из крупнейших горно-металлургических компаний страны, договорилась о покупке немецкой группы «HBL Holding», объединяющей 8 сервисных и торговых компаний в северных и восточных районах Германии. Объем сделки не разглашается. Помимо основной деятельности, связанной с оптовыми продажами металлургической продукции, группа HBL занимается обработкой изделий в соответствии с запросами заказчика. Основными потребителями ее продукции являются европейские машиностроительные, автомобильные и строительные компании. Российский государственный концерн «Атомстройэкспорт» стал победителем конкурса на право строительства первой в Турции атомной электростанции, общая мощность которой составит почти 5000 мегаватт. Другие подробности будущего проекта не сообщаются. В начале сентября 2008 года «Атомстройэкспорт» начал строительство в Болгарии атомной электростанции «Белене» мощностью 2000 мегаватт и общей стоимостью примерно 4 миллиарда евро. «Белене» — это уже третья атомная электростанция, которая строится сейчас в Европе после почти 20-летнего перерыва. Еще две станции строятся в Финляндии и во Франции.
Официальный курс рубля, установленный Центробанком на сегодня, составляет 25 рублей 2 копейки за доллар США, 36 рублей 59 копеек за евро, а на мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар 45 центов. Вчера в Беларуси состоялись выборы кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания. На 110 депутатских мандатов претендовали всего 263 кандидата. Это дало основание аналитикам называть парламентские выборы самыми безальтернативными в белорусской избирательной практике. После закрытия участков для голосования белорусская оппозиция вышла на Октябрьскую площадь Минска и требовала проведения новых демократических выборов. По данным Центра избиркома, в парламентских выборах приняли участие более 75% избирателей. Об этом подробнее расскажет Игорь Корней.
Нынешняя избирательная кампания Белоруссии прошла на фоне успешной реализации взятых властями повышенных обязательств. К примеру, новый национальный рекорд установлен во время досрочного голосования, стартовавшего 23 сентября. Более 26% избирателей не стали дожидаться дня выборов и пришли на участки заранее. 4 года назад количество проголосовавших досрочно едва превысило 17%. А к середине дня 28 сентября Центризбирком торжественно объявил – парламентские выборы в Белоруссии состоялись. Участие в них приняли более 50% граждан, имеющих право голоса. Такая динамика сильно огорчает демократическую оппозицию, которая уверена, механизм досрочного голосования запускается лишь с одной целью – в отсутствие контроля за урнами для голосования в ночное время сфальсифицировать результаты не составляет никакого труда. Опасения не беспочвенны, ведь на отдельных участках, прежде всего в студенческих и рабочих общежитиях, показатель досрочно проголосовавших не только преодолел экватор, но и достиг 80% и более. По мнению кандидата в депутаты, 28-летней Ольги Козулиной, старшей дочери недавно помилованного политзаключенного Александра Козулина, на самом деле у властей нет никакого повода гордиться подобного рода рекордами.
Мы этого ожидали, потому что мы все прекрасно осознаем, что досрочное голосование – это полностью фальсифицированное голосование. То есть все бюллетени меняются. Это значит, что уже как минимум, сколько сейчас у нас в нашем участке, 26% проголосовало, это уже 26% подделанных голосов.
Общую тональность выборам в парламент задал президент Беларуси Александр Лукашенко. Уже традиционно появившись на публике с 5-летним сыном Николаем, он безапелляционно заявил журналистам.
Я думаю, очень сложно будет кому-то из западных наблюдателей не признать эти выборы. Ну, не признать, это тоже результат. Выборы мы проводим для себя, для своего народа, для своего государства. Решает все народ, люди решают. Тот, кто объективен и не предвзят, видит, как проходят эти выборы. Трудно будет еще найти одно государство, где именно так прошли выборы с точки зрения Запада.
Председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько не разделяет оптимизма главы государства. По его мнению, власть и оппозиция по-прежнему придерживаются полярных взглядов на демократичность избирательного процесса.
Я не скажу, что он такой одностайный. Видать, черно-белый.
Я не скажу, что настроение однозначное. Оно, если можно так выразиться, черно-белое. Конечно, есть удовлетворение, что мы с командой проделали огромный объем работы и дошли все-таки до избирателей. Но плохо от того, что у нас нет голосования. К огромному сожалению, у нас будет назначение депутатов, а не их избрание. Вот если бы людям позволили впервые избрать свой парламент, это был бы праздник. А без этого сложно ожидать, чтобы настроение было праздничным.
А так и не скажу, что настрой абсолютно святочный.
Первый руководитель суверенной Белоруссии, бывший спикер Верховного Совета Станислав Шушкевич, уверен, что нет принципиальной разницы, сколько санкций высшего руководства страны пропустят в парламент умеренно оппозиционных политиков.
Наше законодательство такое, что палатка практически не имея никакой улады.
Наше законодательство таково, что Палата представителей не имеет практически никакой власти. И даже если туда изберут 100% демократически ориентированных людей, это не изменит ситуацию в Белоруссии. Нужно изменять фундамент, нужно изменять конституцию. Сейчас она антидемократическая, поскольку привела к власти тех, против кого в свое время сражались патриотически ориентированные люди в 1988-89 годах, а до этого во времена перестройки. Именно те, кто давил и уничтожал здоровые силы, они сейчас при власти.
Уничтожал добрые силы, и они сегодня при власти.
Александр Лукашенко высказал уверенность, что итоги выборов первой признает Россия. Он также надеется, что не возникнет вопросов и со стороны Евросоюза. Если нам удастся нормализовать отношения с Западом, это будет достойный вклад в копилку белорусско-российских отношений, подчеркнул Лукашенко. «Я не думаю, что России нужны сложности Белоруссии с Европейским Союзом и США», – подытожил Лукашенко. Ряд оппозиционных движений по-своему отреагировали на политический фарс, который, по их мнению, в который уже раз имел место в Белоруссии. Сразу же после закрытия избирательных участков сторонники бойкотирования выборов в Палату представителей вышли на Октябрьскую площадь с требованием по-настоящему свободных и справедливых выборов. Однако «Глаз народа» утонул в оптимистичной статистике Белорусского центра избиркома. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
8:28 в Москве. Хочу напомнить, что вопрос сегодняшнего часа звучал так. Как сказалось на российской армии сокращение срока службы? Мы продолжаем еще. Минут 30 будем продолжать принимать ответы на этот вопрос на пейджер в Москве 660-10-55 плюс 7-903-743-2801. Как сказалось на российской армии сокращение срока службы. Ну, давайте посмотрим, пока есть у нас минута-другая, на некоторые ваши ответы. Конечно, положительно. Теперь вся целина от забора до обеда будет распахана. По пути и высокие технологии освоят. И план по призыву, опять же, будет выполнен, пишут майоровы. Если бы государственники работали на государство, ответственные лица отвечали бы за свои деяния, виновные в чем-либо были бы в меру наказаны, а самыми богатыми стали бы только самые честные, тогда и вопросов на Радио Свобода было бы больше и добрее. Но пока мы живем в земных условиях и далеко не идеальных, то реформы на стране так и не скажутся положительно. Если в одном месте мы латаем, то дыра образуется мгновенно в другом месте. Ну и да здравствует, и пусть здравствует наша армия, как все армии в каждом государстве, пишет Людмила из Москвы, отвечая на вопрос, как сказалось на российской армии сокращение срока службы. Сказалось неплохо, скоро наша армия будет состоять из бойцов в юбках. Девчата, не буду путать правое плечо с левым, на команду вместо «да» будут отвечать «так точно». Такое феминистское высказывание пришло от Доброго. Но мы продолжаем нашу программу. Между тем, время свободы, и про вампиров мы же собирались поговорить в конце этого часа. Интересно, о чем пойдет разговор в программе «Свобода» в 9. Спросим у Евгения Назарец, автора и ведущей грядущей программы. Доброе утро, Евгений.
Доброе утро. «Свобода» в 9 сегодня откроется с международной темы. Парламентские выборы в Белоруссии прошли минувшее воскресенье. Особенностью их стало то, что ни один оппозиционер в парламент не прошел. Известный белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько будет у нас в прямом эфире и расскажет, что он думает по поводу прошедших в Белоруссии выборов. Вот это одна из главных тем.
Спасибо, Евгений. Напомню, что «Свобода» в 9, а пока продолжается утренняя программа «Время свободы», поскольку в Москве 8:30, продолжится она выпуском новостей.
Радио «Свобода», новости.
Ни один из кандидатов оппозиции Белоруссии не прошел в парламент. Об этом сообщила в понедельник в Минске глава Центра избиркома страны Лидия Ермошина. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил сегодня в Каракасе, что Россия поможет его стране в строительстве ядерного реактора. В Ленинском районном суде Пенза сегодня состоится первое заседание по делу лидера регионального отделения партии «Яблоко» Олега Кочкина, взятого под стражу 24 марта. Один из российских членов экипажа украинского судна, захваченного пиратами в четверг у побережья Сомали, умер от гипертонического криза. За положением на захваченном судне наблюдает находящийся поблизости американский корабль. Представители общественности Ингушетии призвали президента России Дмитрия Медведева восстановить справедливые отношения к ингушскому народу. Они назвали осетино-ингушский конфликт 1992 года геноцидом. Московский городской суд вынесет сегодня приговор по делу членов Медведковской и Ореховской преступных группировок. Подсудимые обвиняются в убийствах, в том числе в убийстве известного предпринимателя Атарика Ванатришвили. В США члены Палаты представителей Конгресса США должны проголосовать сегодня по вопросу о принятии неотложных мер для выхода из финансового кризиса. Сенат США проведет голосование по тому же вопросу несколько позднее, на этой неделе. В Австрии на состоявшихся в воскресенье досрочных парламентских выборах, по предварительным данным, лидируют социал-демократы. На втором месте – консервативная народная партия. Затем идут две ультраправые партии, которые набрали почти 30% голосов. В Багдаде в результате нескольких взрывов минувшие сутки погибли 33 человека. Среди погибших 3 полицейских и 3 женщины. Бывший лидер российской партии СПС Никита Белых сообщил, что войдет в Объединенное демократическое движение, учредительный съезд которого состоится в Москве 13 декабря.
Коротко о погоде. В Санкт-Петербурге сегодня синоптики ожидают дождь, местами небольшой дождь. Вот так пишут синоптики подробнее. И порывы ветра могут достигнуть, по их мнению, 15-20 метров в секунду. Это будет западный и юго-западный ветер при температуре 10-12 градусов тепла. В Москве будет облачно, с прояснениями. Местами, возможно, пройдет небольшой дождь. 11-13 по области, 9-14 градусов тепла. Ветер западный 2-7 метров в секунду. В центре Москвы в субботу прошла акция протеста против принудительного призыва в армию. На санкционированный митинг у Чистых прудов собралось около 100 человек. Активисты антивоенного клуба, Объединенного гражданского фронта, движений «Свободные радикалы», «Оборона», «Смена» и других организаций. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Мумин Шакиров.
В начале акции активисты прокремлевского движения «Наши» попытались сорвать митинг оппозиционных сил за отмену военного призыва. Несколько подростков растянули плакат с надписью «Сильная армия, сильная Россия», зажгли флаеры и начали разбрасывать листовки. Но милиция пресекла несанкционированные действия непрошенных гостей. Далее все пошло по сценарию, и одним из первых к микрофону подошел активист молодежного движения «Демократическая альтернатива», писатель Олег Козырев.
Я хочу сказать Белому дому, если ты не можешь привести нашу армию к профессиональной, упал, отжался и сделал эту задачу. Я хочу сказать Кремлю, если ты не можешь сделать нашу армию профессиональной, упал, отжался и сделал, а если не можешь... Уйди и дай дорогу тем, кто сделает нашу армию профессиональной. Те, кто хочет, чтобы офицеры российской армии получали больше, чем профессионалы в ведущих армиях мира. Он должен быть за профессиональную армию. Я считаю, каждый, кто хочет, чтобы ветераны локальных войн не побирались в метро, а получали достойную зарплату, он должен быть за профессиональную армию.
От имени движения «Свободные радикалы» выступил член этой организации Всеволод Чернозуб.
Мы против любого государственного принуждения и насилия над личностью. Мы считаем, что человек, гражданин, он хозяин этой страны, он хозяин министров, генералов и президентов. Второе. Есть такая формула, что гражданин должен защищать свое отечество. Мы считаем, что это во многом демагогическая вещь, потому что человек должен защищать те ценности, которые защищает его государство. Человек должен защищать демократию и свободу. В лживом и гопотнявом российском режиме главной обязанностью гражданина является не служба в армии, а борьба за демократию против диктатуры.
Участники акции держали плакаты. Срок не третий, но пожизненный. Нам нужно гражданское общество и соблюдение Конституции. А также скандировали лозунг «Долой призывное рабство». Среди митингующих было немало московских правозащитников. Акции за добровольную армию проводятся дважды в год перед военным призывами. Очередной призыв начнется 1 октября. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Ну и в связи с этим напоминаю вопрос сегодняшнего часа. Как сказалось на российской армии сокращение срока службы? 660-10-55, номер пейджера в Москве, смс номер плюс 7-903-743-2801. Позволю потратить время еще, ну, на один, как минимум, на два ответа. Армия будет дедеть в два раза быстрее, пишет Сергей Митрофанов из Москвы, и никто не припомнит ни одной реформы на Руси, которая бы не была бескровной и кровавой и обескровливающей. Не говоря о конструктивности и эффективности, начиная хотя бы со времен князя Владимира. Но не считая Конституции 1936 года и Билля о правах, которые с 1993 года у нас не соблюдаются и даже искореняются, боюсь, что на армии эта реформа скажется так же, не избаловались ли бы, отвечает Степанова на вопрос, как сказалось на российской армии сокращение срока службы. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Этот же самый вопрос адресовала Ольга Бахутина жителям города Саратова. Вот что она услышала.
Мне кажется, вообще никак не сказалось. Да как служили, так и служат. Какая разница, 2 года. Лучше год служить, чем 2. Для того, кто служит. Но для российской армии похуже, наверное. Потому что за 2 года это больше, чему можно научить, чем за год.
Я не знаю. У меня хоть сын призывник, ему 19 лет, и он может служить в армии. В любом случае, для меня, что 2 года, что год, было все равно как высокий уровень беспокойства. Беспокойство в том факте, что армия остается закрытой. Даже вот тот конфликт, который был в Южной Осетии, все время проходило в средствах массовой информации, что там работали в основном наемники, а снова проходила информация, что там были ребята-призывники. То есть вот нет такого, чтобы армия действительно стала школой жизни. Пока все это беспокойство.
За год ты ничего не успеешь освоить. Это однозначно. Ну, я думаю, 2-2,5 года. Ну, как в морфлоте. Примерно так. Каждый молодой человек должен пройти курс молодого бойца хотя бы так.
Как сказалось на российской армии сокращение срока службы?
Плохо. Я считаю, я сам в армии служил. Считаю, она служит 2,5-3 года. Потому что первый год – это год обучения. Получается, кто прослужил в армии год, он после этого будет в армии вспоминать больше, как просто вот школу мунштры. 2 года – нормальный срок. Год – это полуфабрикат. Надеюсь, что это быстро отомрет. Либо перешло опять 2 года службы, но в другую качественную армию. Либо это была, конечно, все-таки наемная. Потому что сейчас воюют уже не людьми, воюют техникой. А техника должна управлять профессионалом.
Ну, это для меня, конечно, больной вопрос. Но мне кажется, это для армии плохо, для мам – да хорошо. Дети будут меньше служить. Я думаю, что только профессиональная должна быть армия. Не потому, что это у меня сын, и тоже проблема будет скоро стоять, а потому что нужны только в армии профессионалы.
Мне кажется, хуже. У меня сын должен на днях вернуться. Последний призыв ушел на 2 года. Год маловато, конечно. Но если мы хотим иметь профессиональную армию, то никого не надо туда бычка за веревочку тянуть. Армия от этого не выиграет. Надо им находить другие какие-то альтернативные службы. Пусть санитарами работают, пусть еще кем-то.
Я надеюсь, что это уберет дедовщину. Я надеюсь, что это... Ну, я думаю, это хорошо все-таки сложится, потому что все-таки 2 года жизни очень важны, мне кажется, цены людям. А год как-то уже... Это будет стимулировать людей, в общем. Год меньше срок, все-таки можно на год сходить, отдать долг родине. А за год, я думаю, успеют в армии, да, научить дисциплине, научить работоспособности и тому подобное.
Также телетомска отвечали на вопрос, как сказалось на российской армии сокращение срока службы. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Евросоюз запрещает импорт детского питания из Китая. Но это не экономическая новость. Эта новость оказалась в сфере интересов Ольги Беклемищевой и ее программы «Новости медицины».
Американцы опасаются, что современные пищевые пластиковые упаковки могут оказаться опасными для здоровья людей. Тибор Хаджзан с коллегами из Ельского университета обнаружили, что даже низкие концентрации бисфенола А, синтетического ксеноэстрогена, содержащегося в пластиковой пищевой упаковке, блокируют формирование синапсов в мозге у приматов. Ученые исследовали влияние продолжительного воздействия бисфенола А в суточно-предельно безопасной дозе 50 грамм на килограмм на мозг молодых зеленых обезьян с удаленными яичниками. И оказалось, что бисфенол А полностью аннулировал образование синапсов под воздействием эстрадиола в спинном мозге, гиппокампе и префронтальной коре. А именно вновь образованные синапсы имеют определяющее значение для когнитивных функций и настроения. Кто знает, не объяснят ли когда-нибудь эпидемию депрессии в конце 20-го, начале 21 века неправильной пищевой упаковкой. Принимая во внимание полученные результаты, мы считаем, что Американское управление по охране окружающей среды захочет рассмотреть возможность понижения безопасного суточного уровня потребления бисфенола А человеком, сказал доктор Хаджзан. Еврокомиссия запретит импорт всех детских продуктов из Китая. Согласно Агентству пищевых стандартов ЕС, ввоз китайских молочных продуктов в Евросоюз запрещен в течение многих лет. 26 сентября Еврокомиссия вводит полный запрет на импорт всех китайских детских продуктов в ЕС из опасения, что в них может оказаться сухое молоко, загрязненное меламином. Кроме того, утверждено соглашение о ступенчатой проверке всех остальных ввозимых из Китая пищевых продуктов, которые содержат 15 и более процентов молока. В России глава Роспотребнадзора высказал опасение, что китайские молочные продукты могут оказаться в России под другими брендами. Компания Nestlé официально заявила, что в ее продуктах, распространяемых на территории России, нет китайского молока. О развитии ситуации в Китае мы уже рассказывали нашим слушателям. Сейчас в Китае зафиксировано 53 тысячи детей, употреблявших молоко, содержащее меламин. Украинская Верховная Рада приняла закон о введении принудительного лечения лиц, злоупотребляющих алкоголем. За принятие нового закона проголосовал 331 депутат при необходимых 226. Согласно новому закону, злоупотребляющие алкоголем должны принудительно направляться в специализированное лечебное учреждение для лечения от алкоголизма. Этот же закон ужесточает наказание за насилие в семье, то есть за умышленное совершение любых действий физического, психологического или экономического характера, в результате чего мог быть нанесен вред физическому или психическому здоровью потерпевшего. Теперь наказание за этот вид преступления составляет до 1 месяца исправительных работ с удержанием 20% заработка. Если эта мера будет признана недостаточной, законом предусмотрен арест на срок до 3 суток. Уровень потребления алкоголя на Украине составляет 12 литров на человека в год в пересчете на чистый этиловый спирт. Ежегодно в стране от алкоголизма умирает более 40 тысяч человек.
Второй финско-российский фестиваль «Вместе», который проходит в городах России, в этом году посвящен экологии пространства. В его программу вошли исполнение ранее неизвестных российскому слушателю сочинений современных финских и российских композиторов, так или иначе связанных с природой, а также семинары, посвященные актуальным, но малопопулярным в России проблемам экологии. С организаторами фестиваля встретилась Тамара Леленкова.
Экологический образ жизни для большинства россиян – понятие весьма расплывчатое и касается главным образом одежды и еды. Керстен Крунвал, советник по культуре посольства Финляндии в России и один из авторов проекта «Вместе», считает, что именно сейчас пришло время расширить это понятие для россиян.
Вообще, если людям совсем плохо, они не могут думать о экологии. Это невозможно просто. А сейчас, особенно в Москве, уже есть люди, у кого сила думать именно о экологии, и тогда, мне кажется, вовремя надо начинать об этом говорить. У нас 4 семинара, школьные проекты, мы поехали в школу, мы там читали для более взрослых детей лекции о санитации, это о водных ресурсах, конкретно о том, какие туалеты у людей. И сначала, конечно, молодые люди, они смеялись, а потом, когда они поняли, насколько это важно для всех, они стали совсем серьезными. И, конечно, сначала это получается странно, но для человечества это один из самых важных вопросов на будущем. И, например, уже сегодня есть почти 1 миллиард людей, у которых нет чистой воды. Из-за этого мы можем увидеть новые волны беженцев. Очень страшные ситуации.
География финско-российского фестиваля «Вместе» в этом году довольно обширна. Помимо Москвы и Московской области, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Кудымкар. На концертах звучат, как правило, произведения современных финских и российских композиторов, а также фольклор. По какому принципу формировалась музыкальная часть фестиваля, я попросила рассказать Викторию Коршунову, исполнительного директора российской секции Международного общества новой музыки.
Мы обращали внимание на название произведений, на то, чему они посвящены. Подбирали мы вместе, я могу сказать, что, конечно, колоссальную роль сыграл наш большой друг, финский композитор Тапио Туамела. Именно он как раз подыскивал сочинения, связанные с пейзажами, с природой, или, наоборот, с использованием фольклорных элементов. Деятельную часть еще приняли и российские композиторы. Это композиторы наших российских регионов и один москвич. Люди воспринимали, публика воспринимала наш концерт с большим энтузиазмом. Мне кажется, музыка сама по себе экологична.
Несомненно, сегодня, когда экологичность превратилась в качество товара, людям стоит лишний раз напомнить, как это сделали организаторы фестиваля «Вместе», что радость жизни заключается не только в потреблении природных благ. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
без четверти 9 в российской столице. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В США члены Палаты представителей Конгресса США должны проголосовать по вопросу о принятии неотложных мер для выхода из финансового кризиса. Сенат США проведет голосование по тому же вопросу несколько позднее на этой неделе. В Багдаде в результате нескольких взрывов в минувшие сутки погибли 33 человека. Среди погибших 3 полицейских и 3 женщины. Бывший лидер российской партии СПС Никита Белых сообщил, что войдет в Объединенное демократическое движение, учредительный съезд которого состоится в Москве 13 декабря. Подробнее с новостями вы можете познакомиться минут через 15, а мы продолжаем нашу программу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
И слово Михаилу Шевелеву, который готов познакомить нас с материалами сегодняшней российской прессы еще раз.
Я готов. Еще раз доброе утро. И готова российская пресса. Доброе утро всем. Как мы уже отмечали, самая обсуждаемая тема в сегодняшних российских изданиях – это предполагаемая модернизация российской армии. Напомню, речь идет о заявлении президента Дмитрия Медведева, который объявил широкомасштабную программу обновления, модернизации, улучшения и углубления российских вооруженных сил. Он выделил 5 направлений, по которым это должно осуществляться. От подготовки новых кадров до обеспечения офицеров квартирами. И вот уже поступают первые аналитические отклики. Один из самых известных российских военных экспертов Александр Гольц анализирует заявление президента Дмитрия Медведева. Он делает это в электронном издании, которое называется «Ежедневный журнал». На мой взгляд, эта публикация пока что лидирует в номинации «Публикация дня». Это очень жесткий, довольно ироничный, но квалифицированный анализ. Александр Гольц говорит о том, что можно подробно разбирать заявление Медведева, анализировать те направления, которые он задает в деле модернизации армии, но его смущает одно обстоятельство. Самым серьезным заявлением президента стало предложение о создании воздушно-космической обороны. Александр Гольц отмечает, что сама по себе эта идея звучит абсолютно абсурдно, поскольку речь идет о действиях в двух разных средах – в воздухе и в космосе. И российские, да и любые другие системы воздушной и космической обороны не могут сопрягаться. Он говорит о том, что там применяются разные системы радиолокации, совершенно разные системы перехвата. И вообще, замечает Александр Гольц, в космосе и в воздухе действуют разные законы физики. Но, обращает внимание эксперт, законы физики бессильны против российского административного ресурса. Рекомендую эту публикацию нашим слушателям. Напомню, речь идет о публикации Александра Гольца в электронном ежедневном журнале. Из более светских новостей сегодняшнего дня московский комсомолец считает важным проинформировать своих читателей о том, что тренер питерского «Зенита» Дик Адвокат был удостоен приема у премьер-министра Путина в связи со своим днем рождения. Публикация будет любопытна для любителей футбола, потому что из нее можно заключить, что Дик Адвокат всерьез размышляет о продолжении своей тренерской карьеры именно в России. Вероятно, поклонников «Зенита» это огорчит, поклонников других команд, возможно, и обрадует. И еще одна публикация на тему, которая, я уверен, волнует очень, очень многих. Российская газета публикует данные о том, во что обходится москвичам и Москве как городу пробки. Пробки, ставшие такой уже темой для разговоров, почти как погода. Так вот, это почти как погода, обходится городу ежедневно в 600 миллионов рублей. Вот москвичи, простаивающие в пробках, тратят не только свое время, силы, здоровье и нервы, но и средства городского бюджета. Кто захочет узнать механизм того, как это происходит, куда уходит 600 миллионов рублей ежедневно, может сделать это, прочитав публикацию в российской газете.
Спасибо, Михаил Шевелев. Обзор прессы. Мы сейчас отправимся за океан. Коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне решили сделать материал не очень обычный, не очень характерный для них. Они решили обратить свой взгляд на такой жанр американского телевидения, как американская готика, кровавая, кровная, простите, родня. Такое название носит сериал о вампирах. Впрочем, Юрий Жигалкин и расскажет об этом куда лучше, чем я.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вампирская сенсация нового телевизионного сезона. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Начало нового телевизионного сезона ознаменовалось премьерой на кабельном канале HBO крайне примечательного сериала «Из жизни вампиров». Об этой теленовинке мы беседуем с Александром Геннисом. Александр, чем вас привлек этот вампирский сериал?
Прежде всего, названием. HBO любит играть словами. Так их популярный сериал о семейных буднях полигамиста назывался «Big Love». «Большая любовь», что полностью соответствовало названию. Любви там хватало на трех жен. Новый сериал о вампирах называется смешно и точно «True Blood», что на русский следует, по-моему, перевести как «кровная родня». О чем тут идет речь, поймет каждый, кто знаком с вампирскими историями.
Кто же с ними не знаком? Их уже столько раз экранизировали, что задаешься вопросом, а зачем нужен еще один сериал?
Фольклор неисчерпаем. Важно, кто за него берется. В данном случае автор, Алан Болл, заслуживает всяческого доверия. Он получил Оскара в категории «Лучший оригинальный сценарий» за фильм «Американская красавица». После этого Болл на том же канале HBO снял очень необычную драму-комедию из жизни гробовщиков «Six Feet Under» – «Шесть футов под землей». Этот сериал, все пять его сезонов, показывали и в России, где он получил несколько рискованное заглавие «Клиент всегда мертв».
А теперь от мертвых Алан Болл перебирается к вечно живым.
Именно так. Действие разворачивается в вымышленном луизианском городке Бон-Темпс. Местную атмосферу хорошо передает музыкальное сопровождение известного композитора Терри Каламара, который описал свою музыку так: «болотистая, блюзовая и пугающая».
Что сильно попахивает Фолкнером.
Так и есть. Болл сам южанин, из Джорджии. Он хорошо знает здешнюю культуру, и сериал его снят в стиле американской готики, которую прославили романы Фолкнера, пьесы Теннесси Уильямса и рассказы Фланнера О'Коннора. В Европе это направление в американском искусстве называли греческой трагедией, обращенной в детективную историю. В этом сериале фабула тоже криминальная, но она перемножена с фантастикой. Хотя обстоятельства вполне реалистичны. Бедная южная провинция, населенная реднеками, пьяницами, скучающими развратницами, подозрительными полицейскими и добрыми бабушками.
Плюс вампиры.
Еще бы. Вот исходные условия. С тех пор, как японские ученые создали синтетическую кровь, вампиры вышли из подполья и получили равные права с людьми. Им больше незачем пить человеческую кровь, поэтому они не представляют опасности. Но отношение к ним, мягко говоря, настороженное. Что легко понять, если учесть, что главному герою Биллу Комптону 173 года. Его отец держал рабов, сам он сражался в гражданской войне, в 30 лет стал вампиром, перегрыз массу людей, пока не перешел на легальное положение, чтобы поселиться в своем родовом поместье. Тут наш вампир встречает свою любовь, официантку в местном баре. Красивая, непорочная, вся в белом, девушка с детства страдает недугом, читает чужие мысли. Это мешает ей дружить, работать и любить. Вампиры, однако, исключение. Для нее они непрозрачны, она не может проникнуть в их тайны. Понятно, что союз телепатки и симпатичного, хотя и потертого упыря, неизбежен. Ну и что из этого получится, я еще не знаю, потому что пока вышло только 3 серии.
Но я думаю, и хватает, чтобы отнести сериал к жанру мыльной оперы.
Не без этого. Болл снимает и мыльную оперу, и пародию на нее. Все компоненты стандартного сериала налицо. Но тут и начинаются сюрпризы, которые оправдывают рекламу этого канала. Мы не телевидение, мы HBO. «Кровная родня» — иронически переосмысленная мелодрама, сочетающая секс, юмор, фантастику и насилие в самых невероятных и смешных пропорциях. Представим себе, что «Мастер и Маргариту» перенесли на американский юг, превратили в комикс и сняли без цензуры. При этом каждый персонаж противоречит своему законному образу. Возьмем, скажем, героиню. Несмотря на свою чистоту и недоступность, она всеми силами пытается соблазнить неприступного в своем благородстве вампира. К тому же хрупкая девица лихо расправляется с парой бандитов, уклоняется от ухаживаний клиентов, наставляет на ум своего балбеса-брата и борется с предрассудками горожан. Последнее самое важное, потому что кровная родня, несмотря на всю свою пародийную иронию, разворачивается в достаточно серьезную притчу о терпимости. В мире появилось еще одно меньшинство – вампиры, и людям надо научиться с ними жить.
Вижу, Александр, что сериал вам нравится.
И не мне одному. Первую серию посмотрели 1,5 миллиона зрителей, вторую – почти 2. Для платного кабельного телевидения это большой успех. Радуясь ему, канал HBO уже заказал Алану Болу еще 12 серий на следующий сезон. Так что без вампиров мы не останемся.
Этим прогнозом Александра Генниса мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вот такая вот кровожадная тема, не совсем, наверное, годная для утренней программы «Время свободы», скажете вы. Вампиры, море крови, ну, пускай это телевизионные вампиры. Но, безусловно, оправдывает наших коллег из-за океана то, что существует разница времени между Москвой и Вашингтоном. У них-то отнюдь не утро. Но это все шутки. А если говорить без шуток, мы должны подвести итоги сегодняшнего опроса. Вопросом часа мы формулировали следующее. Как сказалось на российской армии сокращение срока службы, и вот ваши ответы. Загадочной чередой смертей талантливейших генералов Охромеева, Рохлина, Лебеди и вот теперь Трошева, пишет Александр из Сызрани. Мужики обязаны отслужить 2 года. Наше поколение отслужило и ничего, пишет Николай. Я знал советскую армию как непобедимую, по крайней мере, до Горбачевского периода. Нынешняя же российская армия — это что угодно, только не армия. Сокращение срока службы сделает положение еще хуже. Кто будет защищать нашу страну от возможного нападения США? Есть информация, что такое нападение произойдет летом 2010 года. Так вот пишет Никита Темный, отвечая на вопрос, как сказалось на российской армии сокращение срока службы. Вот мнение Степановой очередное. Собрать бы всех беспризорников, отдать юнгами и сынами полка в кадетские корпуса, и в Нахимовские, и Суворовские, и мы бы убили бы сразу 3 волков. Зайцев жалко. И дети ухоженные, и улицы чистые, и через 10 лет не будет преступности в таких несметных количествах. А уж служаки из них получатся ого-го, потому что с детства... Только с детства и можно втолковать все, что хочет Медведев. Это мнение Степановой. Ответ на вопрос, как сказалось на российской армии, сокращение срока службы. Большое спасибо всем, кто принимал участие. Приношу извинения тем, чьи сообщения по техническим причинам не вошли в рамки сегодняшних ответов. Я напоминаю, что мнение редакции не должно совпадать с мнением вас, уважаемые радиослушатели, и не сочтите зачитанные СМС и пейджинговые сообщения за мнение редакции. Остается только попрощаться, пожелать вам хорошей погоды, хорошего настроения. В студии был Сергей Тарасов, продюсер Екатерина Высоцкая, и вас с минуты на минуту ожидает программа «Свобода» в 9. Встречайте Евгению Назарец. Всего доброго. До свидания.